8 июня, пятница, утро. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Вчерашний день я целиком просидел на базе, в фермерском доме на берегу водохранилища. Пару раз видел, как по воде проносились лодки с вооруженными людьми, но что это должно было им дать, я так и не понял. Обыскивать все дома в округе нереально, здесь их тысячи. И тысячи живых мертвецов ждут в них посетителей. Запугать активностью? Обозначить активность перед начальством? Думаю, что это уже ближе к истине. И еще одна причина. Они просто не знают, что делать, и делают, что попало, лишь бы только не сидеть на месте. Зато я знаю. Буду ждать. Теперь уже 2 дня. Одного мало. На старые маршруты уже, разумеется, возвращаться не стану и старыми приемами пользоваться тоже. Надо придумывать новое. Я чистил оружие, кот вальяжно развалился на столе рядом, брезгливо морщась от аммиачного запаха чистящих средств, но не покидая удобного на его взгляд места. На всякий случай я был готов к появлению визитеров. У окна на столе стоял мини-ми, а рядом у стены М-25. На все вкусы, в общем. Но никто не появился, как я и рассчитывал. Интересно было знать, как они встретились с Морфом. Не знаю, насколько уже должен был измениться убитый, но в том, что скорость и агрессивность его должны были повыситься очень сильно, ни капли не сомневаюсь. На столе стояла трофейная рация, время от времени ловившая какие-то передачи, но я ни слова не мог в них разобрать. «Албанский язык», так сказать, не успел выучить. Старый уже для него. А молодежь продвинутая знает. Этим утром все же выбрался из добровольного заточения, решив сделать попутно пару дел. Для начала пристрелял 2 автомата М4 с глушителем, короткий и длинный, разобравшись в тех поправках, которые надо брать на снизившуюся скорость пули. На 200 метрах траектория изменилась довольно заметно, особенно у корота, но все же не слишком существенно. Потом сел на мотоцикл и уехал 30 км от базы, прихватив с собой австрийскую винтовку. Сделал пару десятков выстрелов, каких-то особых успехов не достиг, убедившись, что 500 метров для меня все же максимум. Дальше стрелять надо учиться. Но на 500 попаду, с очень высокой вероятностью. А потом решил перегнать тот самый грузовичок Ивека Дейли поближе. Тоже пригодится. Вопрос был один. Как туда добраться. Вспомнил про взятые из офиса карты каналов. Поглядел, есть безопасный путь водой. И лодок хватает поблизости, меньше чем в 1 км от базы. Только одна проблемка. Лодочная стоянка прямо в середине замертвяченной деревни Рейнсатервоуда. И отдельных зомби в ней я даже из окна вижу в бинокль. Водой плыть? На камере? Далековато и очень холодно. Вспомнил про хозяйский фургон, которым буксировал трупы хозяев фермы, или кем там были эти зомби в сарае. Он так и стоял во дворе. Я же его обратно пригнал. В принципе, на нем можно было бы и до Дейли доехать, но боюсь завязнуть в каком-нибудь заторе. С другой стороны, если затор заранее не обнаружить, то завязну я в нем вовеки. Из городка по системе оффроуд не выберешься. Так, чего решил-то? Решил на фургоне. Притащил из дома навигатор, вручную задал позицию, куда мне надо, сверился еще с картой, прочертив маршрут желтым маркером, и решил, что достаточно. Солярки канистру надо бы еще прихватить. Вдруг грузовик сухим стоит или там на донышке. Фургон выкатил на шоссе, и я повел его вдоль слегка извилистого канала, неторопливо, аккуратно, поглядывая внимательно по сторонам. Нарываться мне не нужно ни на какие проблемы. Для меня, одиночки, любая проблема может стать последней очень и очень просто. Когда увидел идущую навстречу машину, обычный гражданский грузовик, чуть не рванул с шоссе в чисто поле, лишь в последний момент сообразив, что албанцы помнят меня по пожарной машине и, в крайнем случае, мотоциклу. Белый фургон, равно как и моя фотография, в деле не фигурировали. Дальше оказалось проще. Грузовик к албанцам никакого отношения не имел, в кабине сидели 2 явных голландцев и еще 4 в кузове. Они неторопливо проехали по встречной, и тут меня осенило. Даванул по тормозам, запустив никак не ожидавший такого отношения фургончик в полицейский разворот, и погнался за ними следом, бибикая, мигая фарами и размахивая из окна рукой. Заметили. Глянули сперва настороженно, потом один из сидящих в кузове, одетый в красную штормовку, постучал по крыше кабины. Грузовик неторопливо остановился, а на меня уставилось сразу несколько разношерстных стволов. Мужики настолько явно не были бандитами, что я решил продемонстрировать максимум дружелюбия и оставил автомат в форде. Выбрался из кабины, держа руки так, чтобы их видели, подошел к кузову. «Добрый день!» — поздоровался я по-английски. «Добрый день!» — почти одновременно ответили мужики из кузова. «За что люблю Нидерланды?» «За то, что почти все, включая детей, говорят на английском. Потому что на фламандском я ни слова не знаю». «Я ищу людей», — сказал я. «Какое-нибудь место неподалеку, где живут люди нормальной жизнью, в смысле по правилам, и где есть связь с другими анклавами». «Зачем?» — спросил один из мужиков, светловолосый, с длинным красным лицом. «Остановиться на какое-то время, не боясь, что тебя ограбят», — изобразив легкое удивление, ответил я. «Поменять товар, пополнить запасы, и потом ехать дальше». Краснолицый кивнул, вроде как просигналив «понял». Затем сказал: «Мюйден, что возле Амстердама. Это к востоку, на самом берегу. Лучше заезжать по дороге А1, там будет чекпоинт, на нем все и объясните». «Чекпоинт — контрольно-пропускной пункт. Английский». «Это точно так?» — спросил я. «А то мне уже доводилось ошибаться, двух друзей потерял». «Точно, мы сами оттуда», — ответил тот. «Верить нам не обязательно, но зачем тогда спрашивать?» «Верно», — усмехнулся я, вполне на самом деле поверив ему с самого начала разговора. «Спасибо за информацию». «Можете ехать за нами», — сказал другой мужик, очень смуглый, смахивающий скорее на малайца или кого-то в этом духе. «Не могу, увы», — развел я руками. «Надо забрать кое-что. А за предложение спасибо». «Нас нетрудно найти», — сказал тот. «Выезжайте на А12, по ней до А27 совсем немного, и попадете на А1, и там налево». «Да, а что в Схипхолле, в аэропорту?» — вспомнилось мне. «Я слышал, что там тоже люди». «Да, но...» Он чуть помялся, явно не чувствуя себя хорошо, отзываясь о других плохо. «Там очень разные люди. Это не один анклав, а десяток самых разных анклавов в одном месте. Осторожней». «Спасибо». Еще раз поблагодарил я и пошел обратно к фургону. Грузовик уехал, рыкнув двигателем, а я задумался. Задумался о том, что не пора ли мне поискать союзников. Хотя бы на перспективу. Все равно надо выждать какое-то время, дать албанцам успокоиться, подумать, что они наконец от меня избавились. Так почему не провести его с пользой? Решено. Так и сделаю, но после того, как добуду Ивеку. Или не добуду. И со Схипхоллом прояснилось это хорошо. Чем? Ну, хотя бы самим фактом, что прояснилось. Нечего туда соваться. Дорога до Вейерпольдера много времени не заняла. Тут все поблизости. Наткнулся раз на скопище машин на дороге, битых и горелых, через которые когда-то проехало что-то большое и железное, безжалостно растолкав их в стороны. На мосту через канал столкнулись еще две машины, точно такой же фургон, как тот, что я вел, и черный Volkswagen. Но и их удалось растолкать. Форд, с хрустом ломая пластиковый бампер, оттолкал гольф с сидящим за рулем и дергающимся зомби на пару десятков метров, освободив проезд. Шум от возни не пропал даром. Я увидел нескольких мертвецов, вышедших из-за ближайших домов. Проснулись, значит. Прибавил газу, проскочил через тесный жилой район, морщась от громкого эха. В этой мертвой тишине движок фургона работал, казалось, громче авиационного двигателя. Дальше удалось выскочить на довольно широкую дорогу, ограниченную с двух сторон велосипедными дорожками и просторными, уже сильно заросшими газонами. Здесь уже будет трудно заблокировать, есть куда свернуть. Нужный мне район прикрывался с берега не офисами, как мне показалось в прошлый раз, а скоплением магазинов. И было здесь довольно мертволюдно. То, что я видел, зайдя с воды, было еще цветочками. Похоже, что именно сюда собрались все окрестные мертвецы, то ли за покупками, то ли на променад, не знаю. Я видел их везде. Стоящих, сидящих, лежащих на улице и за витринными стеклами. Они пока даже не среагировали на меня толком, как бывает всегда, когда ты выводишь их из спячки. Они лишь начинали шевелиться, отрывать головы от земли, искать источник неправильного шума своими бельмами, а я уже скрывался за углом, молясь только о том, чтобы вся эта толпа не очнулась преждевременно. Пока я был уверен, что смогу прорваться отсюда к дороге, поэтому назад и не поворачивал. Но чем больше мертвецов проснется, тем выше станет вероятность нехороших случайностей, что нежелательно. К радости моей, самая последняя улочка, параллельная причалу, та самая, на которой я недавно отстреливался от мертвецов, была почти пуста. Валялось несколько растащенных и смердевших костяков, то, что осталось от упокоенных мной мертвецов. Толстая, грязная, гнилая женщина стояла посреди улицы, поначалу неподвижно, как статуя, но когда фургон прошел возле нее в притирку, вдруг резко заворочила головой. И я увидел в зеркало, как она в перевалку пошла следом. Вот Дейли, стоит, как стоял. Высокий, на мощных колесах, белый, точнее, светло-светло-серый, с логотипом фирмы на двери, с виду вполне свежий. Даже резину успел глянуть, еще хоть куда, вокруг света на ней можно прокатиться. Вот ключи наготове, уже в руке. Вот автомат висит у меня на груди стволом вниз. Я готов. Остановился почти дверь в дверь, чтобы свести к минимуму перебежки. Огляделся. Кроме бредущей толстухи никого не вижу. Выбрался из машины, подергал двери веки за большую пластиковую черную ручку. Заперто. Это ничего. Вот ключ у меня. Тогда еще прихватил. Не уронить только, как в кино, чтобы потом торчать задницей из-под машины, в то время как сзади подкрадывается монстр. Сильные голливудские штампы, сильные. Пальцы чуть сами не разжались, чтобы ключи уронить. Типа саспенса добавить. Саспенс – прием в литературе и особенно в кино. Беспокойство, тревога ожидания, напряжение. Замок провернулся, дверь отперлась, открылось нутро машины, пахнущее затхлым воздухом и сыростью. Но это не страшно. Эти запахи теперь как надпись с сапером сделанная. Проверено, мин нет. А вот и толстуха появилась. Быстро она как-то. Отожралась на убитых? Выскочила из-за фургона, поймала зайчик лазер лбом и сразу нарвалась на короткую очередь. Толкнула в плечо, тяжелая туша упала, запнувшись одной слоновьей ногой от другую, с таким звуком, словно тюк мокрого белья уронили. Ладно, нехрен здесь отсвечивать. Подтянулся, заскочил в высоченную кабину грузовика-внедорожника, захлопнул дверь, заблокировался. Огляделся. Да, все двери заперты, просто так ниоткуда не пролезешь. А хорошо, и высоко, и обзор прекрасный, и даже интерьерчик хоть куда, очень симпатичный. Все удобно, все под рукой, за спиной еще трое сядут без проблем, просторно. Гулкий удар о капот. Обернулся резко, столкнулся глазами с мертвым подростком. Мальчишка с длинными светлыми волосами, грязная белая куртка в обтяжку. Стоит, смотрит. Рука было потянулась к пистолету, но остановилась. Через стекло стрелять, что ли? Дизель завелся с пугающей до дрожи в позвоночнике паузой, но все же схватился, затарахтел, громко и с немалой вибрацией, трактор просто. Глянул на указатель уровня топлива — половина. И вспомнил про канистру солярки, которая так и осталась в фургоне. Идиот, забыл. Появилась мыслишка «брось ее нахрен», но отогнал ее в сторону. Один мальчишка-мертвец мне не противник. Так на каждом зомби по канистре оставлять никуда не уедешь, а потом и писаться от страха приучишься. Разумная осторожность должна иметь разумные пределы. Огляделся, выпрыгнул из высокой кабины, вскинул укорот. Мертвец, словно почуяв угрозу, вдруг дернулся в сторону, пытаясь укрыться за покатым капотом машины. Ты гля, шустрый какой. А вроде изменений не вижу, не мутант. Гоняться? А придется, или плюй на канистру. Выматерился, рванул вперед. Зомби мне навстречу атаковал. Но на это и рассчитывал. Ударил ногой навстречу, угодив в живот. Хватило. Мальчишка был тощий и легкий, а я большой и тяжелый. Мертвяк отлетел назад, завалился на спину, пара пуль ударила ему в голову почти в самое пятнышко лазера. Кстати, зря я лазером до сих пор не пользовался. Очень удобно. Из магазина Минерго, торгующего всякой лабудой для бассейнов, вышел еще мертвец в дешевом сером костюме и даже с бейджиком на груди. Почему-то не кинулся в атаку, а встал, уставился на меня. Мне подумалось о том, что если они так и будут выходить ко мне по одному постоянно, то я канистру не достану никогда. Некогда будет. Опять тихо гулкая очередь из укорота с глушителем, шум падения тела. Водительская дверь Форда распахнулась, я втиснулся в салон, пытаясь выдернуть увесистую канистру из-под панели пассажирского сиденья. Естественно, сразу выдернуть не получилось, и неудобно, и тяжело, и за что-то цепляется. Рванул сильнее, потащил, обернулся и заорал благим матом. Прямо возле меня стоял мертвец. В тренировочном костюме, мозг при этом отметил, что я видел вывеску спортивного зала, когда заезжал сюда, да еще с гантелью в руке. И эта рука была поднята, явно для того, чтобы меня этой самой гантелью навернуть. Успел только легнуться ногой. Здоровенного мертвеца не оттолкнул, но удар сбил. Железяка стукнула о борт фургона, отскочила в сторону. Пахнуло тяжелой трупной вонью. Дернул автомат и обнаружил, что он благополучно прижат моим же телом к сиденью. До пистолета не дотянусь, приклад и ремень мешают. Еще раз легнулся изо всех сил, так что увесистый зомби все же отлетел назад, ударился об века. К собственному удивлению, не запаниковал. К работе подключился какой-то новый, до того скрытый и отключенный слой сознания. Успел только заметить, как мертвяк вновь шагает вперед и замахивается своим оружием. Мелькнула даже мысль, башку проломить хочет, точно ведь? Захлопнул дверь и полез между спинками сидений назад, в кузов. С треском и звоном посыпалось стекло. Шарахнул-таки гантелью своей, козел дохлый. Я перебрался в кузов, даже канистру не забыл. Опять же, к собственному удивлению. Словно кто-то еще, спокойный и неторопливый, взялся соображать за меня. Тяжелая пахнущая соляркой емкость с гулким стуком встала на рифленый пол, перекинул магазинную спарку на полный, рывком сдвинул боковую дверь. Большой мертвец явно не ожидал моего появления с этой стороны, даже торопел немного. А большего и не надо было. Красного зайчика на переносицу и адьё. Автомат слегка тряхануло, захлопали выстрелы. Мертвец завалился в проход между машинами, оставив на борту и веки мерзкого вида полосу гниющего дерьма из разваленного затылка. И забрызгал всё, зараза. Я выскочил из фургона. Из-за грузовика вывалилась мертвая девчонка в джинсах и разодранной майке. Запекшаяся кровь на ней, как панцирь уже. Не поймешь, даже своя или чужая. Ее тоже еле не слабо. Отгрызенная щека висит лоскутом, сквозь дыру видны белые пятнышки зубов, пробивающиеся сквозь бурое месиво. Глянул на нее и тошно стало. Дрика вспомнилась. Такой же типаж. Тощая, светловолосая, длинноногая. «Мать, да сколько же вас!» — выдохнул я. «Уйди хоть ты, а, убью же!» Девчонка пошла навстречу, и я ее убил. Или упокоил. Второе все же, наверное. Нечего ей так. Рука прямо из-под ивеки, тощая, грязная, бледная, вцепилась в ботинок. Не вижу, чья, но рука детская. Сильно рванул ногу, выдернул из захвата, открыл дверь в машину. Маленький мертвяк суетливо полез наружу. Совсем пацан, лет 10, не больше. Я просто приставил к его голове срез глушителя и потянул спуск. Мертвецы уже шли со всех сторон, но я успел и канистру в кузов закинуть, и сам уселся за руль, заскочив в салон с трубы подножки. Щелчок блокировки двери, рык дизеля на первой передаче. Неуклюжий и высокий внедорожный грузовик тронулся с места, перевалился через мертвое тело, почти незаметно покачнувшись, растолкал подбегающих мертвецов. Один все же уцепился за край металлического кузова. Повис, ноги волочатся. «Как же вы достали!» — сказал я ему и вывернул руль немного влево. Ивека почти притерся к заду фургона, мертвеца счистило. Зажатый между машинами он крутанулся, неуклюже взмахнул руками и завалился под колеса. Пару раз мертвяки выскакивали прямо перед машиной, но Дейли легко сбивал их бампером. Никто не летел на капот, скорость скромная. И никто не стучал кулаками по лобовому, как бывает в кино. Машина без всяких затруднений протолкалась проездами до широкой дороги и, набрав немного скорости, покатила по тому же маршруту, по которому я сюда приехал на фургоне. 8 июня, пятница, вечер. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Возле фермы следов врага обнаружить не удалось. Кот тоже ничего такого, судя по всему, не заметил. Встретил меня внизу, на темном из-за закрытых ставен первом этаже. Боднул головой в ногу, муркнул и рванул на кухню, прозрачно намекая на то, что в миске у него все закончилось. Я постарался как можно скорее исправить ситуацию, а потом сам поставил чайник на плиту уже для себя. В доме сохранилось два полных газовых баллона, так что кормиться получалось вполне полноценно. Надо решать, что делать дальше. У противника удалось выбить почти взвод. Это много. По долгам они заплатили, если на первый взгляд. Но есть момент. Я себя пока удовлетворенным не чувствую. Нет ощущения, что со мной расплатились. Мало мне этого. Хочется не оставить все как есть, нанеся албанцам урон, а как-то все их гнездовье здесь накрыть. Понимаю, что не по чину беру. Не для одиночки задача, но все же. Еще очень похоже на то, что албанцы держат рабов. Я помню людей, копавших землю под конвоем. Кто там в рабах? Соседи, возможно. И мы бы с ними были, если бы вовремя не спохватились. Кстати, а чем вообще анклав живет? Вот что интересно бы знать. И, отталкиваясь от этого, думать дальше. Жрать им надо? Надо. Что едят? Если рассчитывать на склады всяких консервов, то им пора начинать страдать цингой, а на это никак не похоже. Ряжки у всех были хоть куда. В два дня не уделаешь. Ну, рыба. Ну, овцы, те, что на носовых платках пасутся. Ну? Так, а столько теплиц здесь зачем? Не для красоты ведь? От их переправы до того комплекса, где я мотоцикл прятал, всего 3 километра. Что тут растили? Не может быть, чтобы они на витаминный склад наплевали. Наверняка теплицами пользуются. Так и что это мне дает? Дает это мне один из вероятных маршрутов противника. Надо возить работников. Как этим воспользоваться? Черт его знает. Разведать, понаблюдать. Засесть на вероятном маршруте выдвижения и ждать. А там видно будет. Оно всегда видно становится. Есть, правда, одна трудность. Противник пока может паниковать и никуда за пределы анклава не выходить. Там его ничем не возьмешь, если откровенно. Успеха первого дня, когда я подкрался по дренажной канаве и расстрелял наблюдателей с патрулем, повторить не получится. Для меня вообще любой повтор – верная смерть. Запасных жизней нет. Не считая, конечно, не жизни, если мне не попадут в голову. Чайник закипел. Я бросил в толстую фаянсовую кружку с изображением мельницы пакетик Эрл Грея и залил кипятком. Недоестетство. Хоть и не люблю пакетиков, а все равно попью. Сыпанул сахару, хотя обычно без него обхожусь. Устал, силы нужны. Потом быстро изготовил на сухих хлебцах некое подобие сэндвичей, навалив на них консервированного мяса. Захрустел, подумав о том, что и самому чем-нибудь свежим не мешало бы разжиться. Огурчика-помидорчика какого сожрать? Лучку у зеленого посовать в крупную соль, откусить с хрустом под соточку. Тоже ведь повод навестить теплицы. Ладно, теплицы теплицами, а как сам факт того, что местных держат в рабах какие-то залетные шептары, понравится местным же? Военные местами укрепились, если людям верить, да и не только военным это могло бы не понравиться. Мы привыкли считать европейцев рыхлыми безответными телками. А это не совсем верно. У них просто жизнь такая. А по сути люди как люди. Изменятся обстоятельства и озвереют не хуже других. Даже, может, и лучше, потому что именно их дедушки давали прогадиться всему остальному миру, а не наоборот. Не надо этого факта недооценивать. То есть из всего этого можно сделать закономерный вывод? Кто-то еще может захотеть испортить жизнь албанцам. Или даже эту самую жизнь прекратить. «Тигра, скататься со мной не хочешь?» — спросил я у кота. Тот обернулся на голос, глядя на меня с некоторым подозрением. «Нам все равно на пару дней затихариться надо бы. А тут как раз оказия. На новой машине прокатиться в Мюйден. Там вроде нормальные люди», — объяснил я ему. «Ты не отворачивайся, уважение имей. Я за эту машину сегодня чуть съеден не был и гантелью по черепу не схлопотал. А от тебя ни слова». Кот поднялся, потянулся и вышел из кухни, облизываясь от уха до уха. «Нажрался? Дальше общаться со мной уже не обязательно, пока опять не проголодается. Скотина. Ладно, без него обойдусь. Мюйден. Скататься, приглядеться, посмотреть на предмет возможных союзников. Пусть не сейчас, я еще свои дела с албанцами не закончил, но все же они мне понадобятся. И еще один момент. Пора думать о том, как я буду добираться до России. Сюда мы приехали. Пусть пошло плохо, но приехали. А вот как я поеду дальше, пора думать заново. 2 машины есть, запас топлива есть. Но вот гнать в одиночку на такое расстояние через множество стран, по дорогам, на которых можно ждать чего угодно, не хочется. Страшно, откровенно говоря. А вот морем я бы пошел. До Питера, а если точнее, то до Кронштадта. Вот уж кто с гарантией выжил, так это они. Военно-морская база на самом настоящем острове. Связь с материком по ниточке дамбы. Идеальные условия для выживания. Не удивлюсь даже, что там все уцелевшие из Питера собрались. Что для этого нужно? Еще один проныра или что-то подобное? Насколько реально найти это в Голландии? Реальней, как мне кажется, чем в любом другом месте на этой планете. И в Мюйдене неплохо было бы уточнить, где это лучше всего делать. Наверняка марины гавани у замертвяченных городов хватает. Проберись и выбирай. А как пробраться? Ну, если навскидку, то можно проломиться туда на пожарке. Унемок везде пройдет. Перекачать остатки солярки из танка, а затем заняться уже привычным делом – сливанием топлива с других судов. Если, конечно, здесь по всему берегу не получилось так, как в Испании, где сообразительные рыбаки слили все топливо с каждой, даже самой жалкой лодки. Но не думаю, что здесь все слить можно. Посудин всяких до чертовой матери. Разберусь, если получится заполучить большую лодку. А дальше? Черт его знает, как там дальше. Мне бы пока до России добраться, а там видно будет. Может быть, просто получится махнуть лодку на машину в том же Кронштадте, почему нет? Если еще лодку найти какую-нибудь полезную, вроде рыболовного траулера, то точно получится. Потому что траулер – это еда, а есть все хотят. Хотя, поди, найди такой траулер. Эх, если бы что-то такое, на чем и машину перевести можно. Вот этот самый Ивека, например. Подделать его, укрепить дополнительно. Но это уже дома. Здорово было бы, но ни на чем таком, чем я сумею управлять, машину не повезешь. Мотоцикл – предел. И вахты. Вахты, кому теперь стоять? Вот тоже вопрос вопросов, мать его. В море на ночевку не встанешь. Или добыть какую-нибудь броню вроде БТРа и рвануть на ней? Смешная мысль. Типа вроде как брони бесхозные вокруг просто горы. Прямо подходи и выбирай. Ну ладно, это у меня вроде как мозговой штурм, так что самые идиотские предложения рассматриваются. Броня и к ней цистерна солярки. Тот же БТР-80 на 100 километров литров 50 расходует. По хорошей дороге, если. БТР – бронетранспортер. Все же гнать на Ивеке? Черт с ним, исключительно ночами, вырубив фары с трофейным прибором ночного видения на голове. Ну что, в принципе, возможно. Ночь стала страшной, и, как мне кажется, потенциальные злодеи высовываться по ночам на дорогу не будут. Но вот возможность влететь во что-нибудь и у меня самого сильно вырастет. И ночи становятся все короче и короче. Лето. Да и я здорово к северу забрался. Мало времени на движение останется. Самолет. Найти где-то самолет, летать я умею. Так не всякий до Москвы долетит. Надо будет искать Афгаз по пути. А как с этим сложится, черт его знает. Зато быстро. Пока в небе, так еще и в безопасности. Летишь и летишь, в окно глядишь, вниз поплевываешь. Потом садишься в какой-нибудь Уичите, штат Канзас, и попадаешь в большие неприятности. Вспомнилось, к слову. С бутербродом в одной руке и кружкой с чаем в другой, поднялся на второй этаж, аккуратно выглянул в окна в поисках близкой опасности. Нет, никого и ничего. Вдали только мертвяк по дороге идет на заплетающихся ногах. Тоже интересно, куда и зачем такие направляются? Вообще, по моим наблюдениям, мертвецы довольно оседлы. Если нет приманки, то они никуда и не идут. А вот внутри городов скапливаются в каких-то местах, куда и раньше людей тянуло. У магазинов, у каких-то мест развлечений, словно остатки памяти работают, той, что еще не совсем отгнила. А то бывает вот такого встретишь, топающего неизвестно откуда и неизвестно куда по дороге. Его-то что и зачем манит? Так, кстати, я ведь еще с картой каналов не разобрался. Даром, что лазил за ней в офис чартерной компании. Это мне минус. Посмотрел каналы вокруг, а самый главный вопрос самому себе не задал. Можно ли добраться до побережья, минуя шлюзы? А вопросик-то ключевой на самом деле. Если можно добраться на лодке, то не грех и прошвырнуться по всяким заброшенным маринам с большими яхтами. И сразу решить проблему, как добраться до Питера. Алгоритм уже известен и понятен. найти яхту, перекачать в нее топливо из соседних, да и идти себе по навигатору. Практика у меня уже есть, справлюсь. Вахты вот эти самые, мать их вот так. Разложил карту, засел за ней, вооружившись карандашом и желтым маркером. Местность тут плоская. Как-то не верится, что здесь все на шлюзах. Другое дело, что никакой лабиринт из журнала с путаницей местных каналов не сравнится. Тут можно, как мне кажется, искать проход долго, если не идти от конечного пункта. Что возьмем за конечный? А реку? Реку Амстел. Вот она в Амстердаме до самого моря идет. Тут вроде шлюз, но помечен как неиспользуемый. И есть канал боковой без всяких шлюзов. Так, поехали вверх по течению. Разобрался. Всего лишь за полчасика разобрался. Есть выход в море, прямо в Амстердамский порт. Могу прямо сейчас выйти из дома, сдернуть лодку с близлежащей стоянки, до которой рукой подать, и спокойно убраться отсюда к морю. А по морю, например, добраться до Мюйдена. Я его себе желтым маркером обвел и трижды просмотрел. Ни единого шлюза. Каналом, в реку, в море. Нет, не годится. Мне этот путь сейчас жизненно важен. Светить его врагу даже случайно не хочется. Заметят меня на лодке туда-сюда катающегося, да и перекроют. Поставят на берегу пулемет, как я тогда, и все, привет семье. Путь один, а вот сухопутных дорог много. Ими пока и воспользуюсь. А водой пойду тогда, когда все свои дела здесь завершу. Когда уже безвозвратно можно будет смываться. Когда пойду искать посудину под обратный путь. Да, и решаю окончательно, в Россию пойду морем. Боюсь я сушей прорываться. Очень много всяких неподходящих для возвращающегося москвича мест по пути окажется. Нахрен не надо. Хотя машиной было бы куда лучше. Встал, потянулся, чувствуя облегчение из-за того, что наконец принял окончательное решение. Когда все ясно, жить легче. А завтра на новом и веке в Мюйден. Поглядеть, чего тут и как. Ладно, надо еще к поездке подготовиться. Хотя бы заправить машину и пару канистр с соляркой в кузов закинуть. Хоть и недалеко вроде, но черт его знает, какими изгибами пройдет мой путь и куда в результате приведет. Всякое уже бывало. Всякое. Ко всему следует быть готовым.